Всем привет, с вами еще один подкаст о кино, первый выпуск.
Это Кротов Андрей и Галимова Адель.
И сегодня мы с вами поговорим про фильм «Просто помиловать».
И сериал «Мне это не нравится».
Недавно побывали на пресс-показе фильма «Просто помиловать».
Да, фильм выходит у нас в прокат 27 февраля. В главных ролях Бри Ларсон, Майкл Би Джордан и Джейми Фокс. Это история про адвоката, который в 1988 году отправился в Алабаму, чтобы защищать Уолтера Макмиллана, которого приговорили к смертной казни за убийство, которое он не совершал. Судьба свела их, и всё.
Так вот, ну смысл в том, что крутой чернокожий парень, выпускник Гарварда, решил посвятить свою жизнь защите несправедливо осужденных людей.
Темнокожий. Это важно.
Очень. И отправился в Алабаму. Такой не самый толерантный, скажем так, штат. И история основана на реальных событиях. Это подкупает.
Фильм очень сильный. Я когда шла на фильм, я думала, что там упор будет на несправедливость к расе именно. А здесь упор на, в принципе, несправедливость суда.
Но там, по-моему, очень... Это Алабама.
Нет, понятно, что
по-моему, там очень яркий акцент на расе.
Да, там есть акцент, но в конце я поняла, что это, в принципе, такой посыл к суду. Сколько там, какая статистика была, когда там 8 из 10 людей обвиненных?
На 10 человек, а один несправедливо осужден.
Один несправедливо осужден. И среди них как и темнокожие, так и белые люди.
Белых просто, ну, мало показывали.
Ну, они просто не преступники. И рассказывали про дело, когда суд решил на основании каких-то поддельных...
Да, рассказывают про дело, которое, не сказать, что полностью сфабриковано, просто человека посадили на основании показаний одного свидетеля, причем бывшего заключенного. Никаких доказательств, пруфов, вообще ничего. Просто один чувак сказал: я видел, все.
Конечно, никто не хочет возиться, закрывают дело, суду тоже не хочется с этим сталкиваться, и они просто... закрывают, лишают жизни человека.
Ты знаешь, у меня вот очень спорное отношение к этому фильму. Сложно сказать, что он мне понравился. Сейчас такая тенденция пошла на фильм, основанный на реальных событиях. И очень много там всегда вымысла. Тут вроде вымысла не так много, но история не кажется такой уникальной. Недавно вышел фильм «Дело Ричарда Джуэлла» от Клинта Иствуда. И опять, фильм, основанный на реальных событиях, о том, как хотели приговорить невиновного человека. Как вот это все в СМИ там было, как его обвиняли, ну, люди в основном на улице, как в их разум поместили идею, то, что он виновен. Тут больше о несправедливости самой судебной системы. Но опять же...
Но фильм тебе не открывает ничего нового. Ты когда идешь, ты знаешь, о чем это будет и как это будет, но... Это, в принципе, фильм о том, что об этом нужно говорить, и на это нужно обращать внимание.
Да. Очень рад, что в реальной жизни есть такие люди, которые выпускники Гарварда, а все равно решили свою жизнь посвятить прям борьбе с несправедливостью. Это классно, это важно, при условии, когда сцены, которые показывают в финальных титрах, то, что там этот человек вот так выглядел в реальной жизни, этот до сих пор жив, этот умер тогда-то, да. Mm-hmm. И когда показывают шерифа, то, что он ушел со службы в 2019 году, ты сидишь просто в шоке. В смысле в 2019? Это, условно говоря, было пару месяцев назад? Как так? Переизбирали 6 раз после такого дела, которое он... Там же он неоднократно сажал так несправедливо осужденных. Он не просто сажал их. Это люди, которые приговорены были к казни. Он убивал людей легальным способом до 2019 года. Ладно, потом у него, наверное, дела уже шли не так хорошо, как раньше, с появлением этого адвоката, бла-бла-бла, 5-10, но все равно. понимаешь важность таких фильмов, когда, конечно, видишь то, что часть этого произвола творится до сих пор. И, ну, я когда думал, Алабама, ой, да, наверное, сейчас-то там все уже давно нормально. Ну, во всем мире сейчас все нормально. Ну, типа, в Америке, как минимум, все штаты просто, ой, в золото купаются. Да, да, да. А тут до сих пор, 2019 год, я в шоке был.
Ну да, и в фильме есть несколько очень трогательных сцен, которые заставляют тебя задуматься. Хотя ты, ну, в принципе, можешь предположить это все. Но сцены настолько, не знаю, классно сняты, классно сыграны актерами, что они трогают тебя до глубины души.
Есть у меня все равно претензии к этому фильму.
Какие?
Ну, во-первых, конечно, предсказуемость. Предсказуемость финала, предсказуемость основных событий. Когда, ну, мы со спойлерами или без обсуждаем?
Да тут по книге фильм снят.
Какие да, спойлеры? Все же прочитали, совсем забыл. Фильм-то сняли просто для фанатов. Это ж как Гарри Поттер.
Ну нет, просто заново пережить эту историю. Если они когда слышал, не знаю, в 80-х.
Ну, я думаю, ты удивишься?
Ну, не все.
Ну, во-первых, да, не все слышали об этой истории, которая происходила в Алабаме в 80-х. Потом далеко не все, казалось бы, прочитали эту книгу.
Я не думаю, что спойлер здесь будет чем-то преграждающим.
Да даже на самом деле сложно о чем-то спойлерить, просто многих персонажей, как не сказать то, что их специально вводят в сюжет, но ты понимаешь, что тебе их показали не просто так на экране. И когда там главный герой строит линию защиты, попутно занимаясь всеми остальными делами на свете, там всех несправедливо осужденных в Алабаме, ты понимаешь, что некоторых он не спасет. И драму потом на этом строят, что он не смог их спасти, то, что он не всесильный, он все-таки типа, ну, история не про супергероя, а про действительно просто очень хорошего человека. Хочется узнать его историю побольше, чтобы узнать вообще, где он деньги на самом деле доставал. Ну, типа, с этих людей он денег не брал, с каких-то он, наверное, брал. В фильме-то его показали вообще как святого, который просто спустился с небес такой, меня Гарвард обучил, я вас всех спасу.
Ну,
денег не беру.
Героиня Бри Ларсон.
Да, которая домохозяйка. Ну, не, наверное.
Организовала эту компанию. Ну, помощь дико осужденным людям.
Дико осужденным.
По-любому должны были показать смертную казнь одного из осужденных, тем более этот осужденный очень хорошо общается с нашим главным героем, так сказать, с нашим
второстепенным.
Да, ну, осужденным. Чтобы ты еще больше проникся, чтобы ты больше переживал и радовался моменту, когда все-таки его оправдают.
Да, и вот это как раз, ну, немножко. Немножко добивает эта искусственность. В этом плане есть определенный плюс, то, что фильм поинтереснее смотреть, чем, к примеру, «Дело Ричарда Джуэла». Хотя «Дело Ричарда Джуэла» очень хорошо выезжало за счет актерской игры. Потрясающий актерский состав, и актерская игра там была просто на высоте. И вечно удивляешься, как Клинт Иствуд 93 года так снимает. Потрясающе. Тут вот к актерскому составу как раз есть вопросы. Как его...
Майкл Би Джордан.
Майкл Би Джордан отличный актер.
Красивый.
Тут ощущение, что он то ли волновался, то ли что, но он так переигрывает. Он когда говорит, это дело, оно не о человеке, оно про общество. И он прям вот весь вот так вот распирает его. Ты смотришь, так люди так, блядь, не разговаривают. И вот весь он такой, он всегда смотрит таким серьезным взглядом, губы надувает.
Ну, они смотришь, у него и так такие.
Вот, и он их надувает еще больше. И ты смотришь, ну, ты переигрываешь.
Ну да, он немного переигрывал.
Бри Ларсон. Отлично алабамский акцент вот это все сделала. Классно. Но понимаешь то, что, ну...
Она не очень подходит.
Да, именно внешне то, что девушка, которая там жила, она по-любому по-другому выглядит. Потому что Бри Ларсон выглядит как Бри Ларсон в парике. Ничего органичного. Смотришь такой, ну, окей.
Ну, а представь актрису белую женщину, которая будет защищать темнокожих. У тебя сразу по щелчку всплывает Бри Ларсон.
Нет вообще. У меня больше Бри Ларсон возникает, когда какая актриса будет защищать женщин темнокожих. Тут. Ну вот, даже Джейми Фокс и тот так себе сыграл.
Не знаю, мне понравилось. Особенно в конце.
Он очень, вот его очень похоже сделали на реального человека, который был, да, в реальной
жизни. И акцент он очень классно делал тоже. Я вообще ничего не понимала, что он говорит.
Вот мне у него показался акцент послабже. Ну вот просто некоторые там есть актеры, у которых... Ой, какой акцент. Прям... какой акцент. Прям музыка идет.
Может, они, это их врожденный.
И что?
Не, ну...
Это акцент все равно акцент. Типа врожденный, ты тогда говоришь без акцента.
Не, в принципе, мне показалось, все сильно сыграли, кроме Майкла Би Джордана. Конечно, он немножко был такой карикатурный. Ну, я не знаю, как. Как кукла.
Ну, не настоящий, не да, настоящий, в том-то и дело.
Да,
остальных видно то, что... Ну, вот у Бри Ларсона, кстати, я тоже заметил то, что сложно сказать то, что вот, типа, она хорошо сыграла. Акцент клёво получался. Вроде, ну, играет этого человека. Похоже. Но искусственность есть в этом всем просто огромная. Мне вот не покидало это чувство. Когда я смотрел «Дело Ричарда Джуэлла», я прям абсолютно... Актеры замечательно справлялись, вообще ни к чему придраться. Этот главный герой, который очень-очень-очень по поведению похож на аутиста, как будто у него действительно есть это заболевание. И тут, конечно, когда он потом проявляет свой характер, когда показывает, что он просто старается совсем быть милым таким, добрым, понимаешь то, что ну, там актерская игра огромная. Когда он там в конце плачет, ты прям тебя рвет на части. Шикарно. Сэм Роквелл как-то сыграл в том фильме замечательно. А тут сложно кого-то выделить. Типа у некоторых клевый акцент. В основном все.
У и Майкла Би Джордана. Люди поймут, если будут в дубляже смотреть.
Ну, это проблема людей, которые смотрят фильмы в дубляже. Майкл Би Джордан, ну, это Майкл Би Джордан. Все. Причем непонятно, то ли он. Со временем стал так играть не очень хорошо. То ли, типа, ответственность режиссера на это. Я думаю, что тут больше режиссера, потому что, ну, мы видели в многих фильмах, как Майкл Би Джордан замечательно справляется с своими ролями. Та же «Хроника» шикарно.
«Чёрная пантера».
Тоже отлично сыграл. А тут, ну, как-то переигрывает вечно. Губы надувает зачем. И вот это... Удивило и огорчило.
Ну, а в целом тебе фильм понравился?
В целом фильм хороший. Отдельно крупные планы. Огромное количество крупных планов.
Допор.
Просто вот показывают от брови до нижней губы. Вот настолько крупный план. И это, конечно, создает свою атмосферу. Фильм классный. Фильм местами похож, конечно, на «Зелёную милю», потому что когда идет речь про тюрьму, где людей приговорили к смертной казни, то невольно вспоминается «Зелёная миля».
Темнокожих.
В «Зелёной миле» не только темнокожих, если что. А ты расист.
Да, здесь тоже.
В этой тюрьме нет. В этой тюрьме только темнокожие были. Там по крайней мере, нам показывали только
там
темнокожие.
Там был один.
Где?
Через пару камер был человек, который белый.
Ну, видимо, это ты обращаешь внимание на цвет кожи или нет? Ну вот в целом, прикольные отдельные моменты в фильме, когда они специально фоном не пускают никакую звуковую дорожку, нет никакого такого саундтрека в некоторых диалогах, специально, чтобы повысить градус напряжения. И это классно. Но мне не понравилось то, что очень шаблонно рассказали эту историю. Трудности сначала, потом взлет, падение и опять взлет, хэппи-энд. Там было больше взлетов и падений. Ну, в реальной жизни не происходит, как по сценарию написано. А тут прям тебе показывают персонажей, только про которых тебе расскажут. Ну, типа, даже после титров. Ну,
это основная линия.
Ну да, ну типа могли бы там рассказать еще несколько историй просто мельком, которых он встретил, как будто там огромная куча. Вот вначале он вроде разговаривал с некоторыми. Это вроде как раз для затравки сделано. Но взял он их в итоге дела или нет, даже это непонятно. Ну и отдельно, конечно, правда, Майкл Би Джордан очень не понравился. Очень слабо.
Ну, надо было, наверное, актёра какого-то более реалистичного брать. По-моему, он просто слишком такой модельный, что ли.
Не, не сказал бы. Он, по-моему, вот как раз очень хорошо подходит на эту роль, типа выпускник Гарварда, такой золотой мальчик, на самом деле, которому просто повезло, ну, там, родители постарались. И как раз, когда он начинается фильм, то, что он неопытный там студент, он очень хорошо подходит внешне под это. Он просто именно не доиграл. Тут как раз вот я думал, как говорится, мискастинге. То, что с кем не попали. И вот вроде со всеми попали. Ну, немного с Бри Ларсон, конечно. Типа, надо было кого-то, ну, откровенно пострашнее просто взять. Потому что, ну, прям красотка в странном парике живет одна в Алабаме. Ну, типа, не одна там, окей.
С мужем и детьми.
Да. Ну, просто, условно говоря, то, что у нее нет белых друзей, я в этом. Они даже работают в офисе там. Ну, Алабама, там, большинство населения – это чернокожих. Это вполне логично. Просто потом, когда показывают этого человека в реальной жизни, как он выглядит, такой, вот она выглядит органично. А Бри Ларсон выглядит очень неорганично. Такая вся стройная, такая модельной внешности, только в странном парике. Такой, ну ок. А в остальном вроде кастинг как раз отличный. Все молодцы, кроме Майкла Би Джордана, он просто не доиграл. И это прям обидно. А тебе как фильм вообще?
Ну, меня он тронул, мне понравился. Я люблю такие фильмы, он какой-то очень жизненный. Мне еще понравилось, как связали с романом «Убить пересмешника», где, ну, в этой же Алабаме происходили события, книги. И книга, в принципе, тоже об этом. А человек, которого осудили не за то, что он делал. И шериф, который как бы горд этим, что он живет в этом месте. Он там указывает главному герою, что вы можете сходить в музей, там посмотреть то да сё, но сам при этом...
Это прокурор.
Прокурор, да. Сам при этом творит такие дела.
Ну, причем тут прокурора тоже показали. Это не сказать, что он злодей. Вот шериф, да, он прям расист.
Ну, он как заложник системы. Ну, то есть...
Да даже не сказать, что он, типа, знаешь, страдает как-то от этого. Он просто, ну, он прям твердо уверен в правоте своей.
Нет, у него были моменты, когда он сомневался.
И только в конце фильма, когда в итоге закончилось все хэппи-энд. Просто он объясняет свою мотивацию, то, что я спасаю людей, чтобы они жили в безопасности и были спокойны. Это как раз выполняет основную цель. То, что база доказательств никакая, ну, это вопросы к полиции. Не он должен искать все это. Понятное дело то, что он как прокурор должен тоже на это обращать внимание. Но он больше понимает то, что городок небольшой, условно говоря, то, что вот вроде убийцу нашли, вроде все его признали. Ну, значит, все, должен сидеть. Ну, не сидеть, а умереть. В целом, вот я не знаю, можно рекомендовать этот фильм к просмотру?
Ну, просто надо задуматься, интересна ли тебе эта история. Или нет, там из трейлера, в принципе, все понятно.
Да из названия все понятно, да, это.
Да, ты, ну, то есть там это не экшен какой-то, это просто экранизация книги, которая там основана на реальных событий. То есть книгу написал сам вот этот адвокат.
Ну и клево то, что адвокат до сих пор работает,
да,
то,
я
что
он консультировал,
жив, да. Вот
возможно, для, не знаю, романтизации своего персонажа он что-то приукрасил. Но это художественное произведение. Это не документалка. Приукрасить для того, чтобы затронуть сердца людей, я считаю,
сыграть прикольно. На струнах души, да. Это цель оправдывает средства. Просто, ну вот, я почему сравниваю этот фильм постоянно с делом Ричарда Джуэлла, потому что это прям недавно тоже вышел фильм, который тоже основан на реальных событиях, тоже про судебную систему, несправедливо осужденных и 5-10. Но там мне, правда, безумно понравилась актерская игра.
Ну, тот фильм просто лучше, но этот неплохой фильм, и такие фильмы должны быть.
Должны это быть, это бесспорно.
Посыл.
Опять же, рекомендовать к просмотру или нет, в этом вопрос. Дело Ричарда Джуэлла я прям яро рекомендовал, потому что фильм заслуживает своего внимания. Но, опять же, меня сильно удивило то, что Клинт Иствуд в 93 года так снимает.
Ну,
я смотрю, да. Меня не покидает просто это ощущение, то, что как в 93 года как можно, во-первых, до сих пор фильмы снимать, во-вторых, настолько качественно. Это прям безумное уважение. А тут, ну, хорошее кино, правильное такое, рассказать историю. И в конце понимаешь, что нужно рассказывать такие истории, потому что вот до сих пор эти всякие оборотни в погонах, скажем так, власти. Но я бы не стал его рекомендовать, потому что он очень нудный в плохом смысле. Дело не в том, что типа ничего не происходит, поэтому типа, а мне нужен экшен. Дело в том, что ты знаешь все, как произойдет. Одно за другим. Единственная вот сцена посередине фильма, ну она на самом деле ближе к концу, но вот во втором акте, когда с казнью, это прям шикарно. Этому уделили достаточно времени, про это прям очень хорошо рассказали. Когда видишь, как человек идет на смерть, когда вот его посадили, приговорили, назначили дату, этот день настал. И что с ним происходит? Шикарно сделал. Шикарно показано, как с какой нежностью люди к нему обращались. И это очень классно снято.
Ну да, и, но это нужно. То есть, когда, например, ты думаешь о смертной казни, ты всегда думаешь, ну и ладно, ну там.
Я не думаю.
Неважно какая. Ну то есть, человек ее заслужил. Там. Он живет в штате, где смертная казнь есть. И он идет на какое-то преступление. Ну, ты никогда не задумываешься о том, как это, в принципе, бывает, и там человек сделал ошибку, либо он вообще ничего не сделал, как он себя за день до этого чувствует, как он видит свой приговор, как вообще все это происходит. Это трогает до глубины души. И, ну, за это спасибо фильму.
Очень классно еще показали охранника, да. Который изначально, этот Гослинг на минималку, который изначально такой весь из себя самодовольный, и потом, как его меняет именно этот день с казнью. Вот это прям шикарно показано.
Да.
При условии того, что казнь – это не какая-нибудь эвтаназия, где человеку просто вводят сыворотку, и он засыпает такой и умирает. Это очень спокойная смерть, и многие как бы к этому способу обращаются, когда тяжело больны, например, мучаются и прочее. А смертная казнь через электрический стул – это жестоко. И эта жестокость очень хорошо показана. Страх на лицах людей. Отлично все сыграли. Вот за это прям уважение. Вот за этот фрагмент я бы рекомендовал. В чем для тебя минусы? Ты про минусы вообще практически не говорил. Про минусы пока только...
Мне кажется, что можно было чуть больше раскрыть персонажа Джейми Фокса.
Угу.
То есть проникнуться именно его жизнью, может, предысторию показать, как он жил в семье, потому что показывает отдельно его семью большую, которая супер за него переживает, там сын срывается и прочее, но не показали вот эту связь с семьей. Или, ну, да, возможно, в тюрьме, когда он смотрит на фотографии и плачет, ты ее чувствуешь, Ну, не знаю, немножко больше мне хотелось его, в принципе.
Меня, знаешь, еще очень удивило, я все ждал то, что это расскажут дальше по сюжету. Спойлер. В начале фильма, ну, в конце первого акта, скажем так, герой Майкла Би Джордана приходит знакомиться к прокурору и запросить у него о нюансах, собственно, этого дела. Ты такой, если ты его освободишь, его очень многие не любят. Ты очень многим людям соль на рану насыпешь. Его тут много чего он натворил. А что он натворил? А ничего. Вообще ничего о нем не известно. Да. Известно только одно. Он ее не убивал. И ощущение, что тут это специально не рассказывают, чтобы романтизировать как раз заключенного. Чтоб ты не думал, что на самом деле он часто там в барах дрался. Или там, не знаю.
Откровенно преступник, потому что темнокожий.
Да, там, к примеру, может он роман с белой женщиной, который у него был, может он был без ее согласия, например, или что-то типа того. Вообще ничего не рассказывает. Просто, типа, многие его не любят. За что? Типа, так, самое громкое дело. Почему это самое громкое дело? Сокамерники у него сидят, кто-то бомбу взорвал вообще там. А у него самое громкое дело, потому что убили одну женщину.
Ну, может, потому что молодую девушку убили, не знаю.
Так там вроде...
Ну, типа, знаешь, как
у СМИ... У сокамерника она взорвалась, там тоже какая-то молодая девушка.
Ну, просто СМИ иногда подхватывают какие-то неочевидные истории, и просто его история вот так раздулась.
Просто ну, вот это мне было непонятно.
Ну,
типа год прошел еще после того, после ее убийства. Один свидетель что-то сказал. Все начинают его ненавидеть. За что? Почему? Ты очень многим просто подлянку сделаешь. Его ненавидят все.
Ну, то есть, вот мне иногда нравится прием в фильмах, когда откровенно плохой человек. Но там при каких-то страданиях ты все равно проникаешься, ты переживаешь за него. Uh-huh. Может быть, они побоялись сделать этого, типа они бы не смогли. И они сделали его каким-то более-менее положительным.
Uh-huh.
Хотя, я думаю, он там не без греха чего.
Возможно, в книге как раз об этом ни слова, хотя, я думаю, в книге как раз сложно, типа, не уделить этому внимания.
Ну да.
Возможно, в книге просто рассказали больше про других заключенных. Ну, конечно, удивляет, когда ты в конце видишь то, что там кто-то освободился там в 2013 или 2017 году. Прям такой 30 лет человек просидел, ожидая смертной казни. Он не просто сидел в тюрьме. Это тюрьма для смертников. То есть его сокамерников выводят в основном, чтобы казнить. И он просто сидит и ждет своего приговора, своей даты. 30 лет так просидеть. Сложно представить, что с человеком происходит. Это шокирует. И понятно то, что ну, действительно важно рассказывать такие истории. Единственное, просто удивило, я думал, сразу режим сменится, там прокурор шерифу по щам надает, такие уволились, за ручку взялись и застрелились. А тут до прошлого года. У меня такой же шок был, когда читал про Миллигана. Какого там 24-23 личности?
Билли
Миллиган, да. И типа он в 2015 году там, или 2017 скончался. Это, в смысле? А я там через год читал после этого. Условно говоря, у него там он умер там что-то в ноябре, условно говоря. Я в феврале читал. Так я чуть-чуть не зацепил. И вот у меня немножко такой же был конфуз, когда я в титрах вижу. Уволился шериф в 2019. В смысле, только 20-й начался. Типа, там пару месяцев назад он еще работал.
Ну да, до пенсии.
Этот фильм типа сняли, а он работал. Как это вообще происходит? Вообще удивительно то, что человек может на клевету подать типа в таком случае.
Я не знаю, как работает судебная система.
Ну, в этом фильме тем более, да, непонятно, как она работает.
Да.
Ладно, давай про сериал «Мне это не нравится». О чем, в принципе, сериал? Нас знакомят с девушкой Сидни, которая типа бунтарка. Типа бунтарка, вроде как-то, типа, такой у нее подростковый возраст, когда она всех ненавидит, при условии у нее недавно случилось горе, и она выясняет, что у нее есть суперспособность. Силы которых не до конца ясна, но это не особо на самом деле волнует, потому что, ну, сама идея уже этим интригует, то, что проблемный подросток, условно говоря, обнаружит у себя суперсилу. Как она с этим справится, как она с этим будет жить и так далее, 5-10. Задумка прикольная, при условии того, что вроде сценарист, режиссер, создатель сериала «Конец ёбаного мира», продюсеры, те же продюсеры, которые были и у «Очень странных дел», звучит многообещающе. На деле, по-моему, вышло очень сомнительно. Сейчас, на самом деле, есть тренд на такие подростковые сериалы взять Sex Education, взять Эйфорию. Такие прям крупные хиты. Да та же там Сабрина, это тоже, на самом деле, подростковый такой сериал, который там, она вроде с Ривердейлом еще будет, у них какой-то там кроссовер. И прям вот подростковые сериалы, у них новая эпоха популярности. I'm not okay with this. Он как будто не попал в этот тренд.
Но пытались.
Пытались? Просто... Ну, он не для подростков, ощущение, что...
Ну да.
Я просто... Он, возможно, для детей. И он точно не для возрастной аудитории, имеется в виду там 25+, там, условно говоря, взрослые родители. Вот. Это точно не для них, потому что, ну, во-первых, взрослых там крайне мало, и в основном они показаны в негативном ключе. Если брать подростков, это не какая-то такая поколенческая штука, как Эйфория, где ты сможешь познакомиться с другим поколением, с которым ты потерял связь. Или там Sex Education, как раз по проблемам отцов и детей, там бурную подростковую молодость и так далее. Ну и проблемы тоже их родителей как раз. Тут про каких-то странных подростков с суперспособностью,
ну,
у одной.
Я думаю, что многие подростки могут увидеть себя в главной героине, когда, типа, ты постоянно на нервике, тебя все раздражает, тебя никто не любит, как ей кажется, не понимает. Там, не знаю, психолог несет какую-то чушь, и ты еще больше создаешь себе проблем. Мне кажется, что, ну, во многих это отзовется, просто это, ну, не так мощно сделано и классно. То есть, если я, например, смотрю Sex Education, я могу в ком-то увидеть себя и помню, как я переживала те или иные там ситуации. Или даже взять Эйфорию, она меня как-то жестко как-то поглощает своим настроением, я в нем растворяюсь и тоже вижу, ну, там какие-то отголоски своего подросткового периода. А здесь нет.
Здесь вот, я поэтому и говорю то, что я бы не сказал, что тут подростки смогут увидеть, типа, связь с Сидни, то, что они тоже бывают всем недовольны и раздражительны. Ну, все подростки бывают недовольны и раздражительны. Все люди на земле бывают недовольны и раздражительны. Я на нее смотрю, я не чувствую никакой связи, потому что она неадекватно себя ведет. Она, причем, ну, как сказать, неадекватно. Она неадекватно реагирует на какие-то вещи.
Необоснованно как-то.
Да. Она очень часто говорит, что она шизанутая, психованная. Но непонятно почему. Непонятно, почему она у психолога. Ее же туда явно направили. Никакой подросток никогда не скажет: ну все, к психологу.
Ну, может быть, это такая программа школьная, когда у тебя умирает какой-то из родителей, тебе просто представляют.
Спустя год тебя отправляют к психологу.
Ну, да.
Ну, это странно, спустя год отправлять к психологу.
Даже если мы вот возьмем сериал «Конец этого ёбаного мира» от этого же автора, там тоже вот эти два главных персонажа, вот мне иногда казалось, что у них драма построена на пустоте какой-то. Ну, то есть слишком максимализма много вот этого подросткового. Но потом я начала этот сериал воспринимать как какой-то фэнтези просто. Ну, типа это...
Странно. Почему как фэнтези?
Ну, это прикольное фэнтези. Ну, не фэнтези, я даже не знаю. Ну, какое-то нереалистичное что-то. Ну, то есть, это не... нереальная жизнь. То есть, персонажи, они вот выдуманные, они не настоящие. Они делают поступки...
Ну, связи с реальностью нет.
Да, они более нереалистичны, нежели там Sex Education, когда там просто иногда попадание 100%.
Угу.
И вот к этому сериалу я так относилась. И здесь, я думала, будет что-то такое же. Ну, то есть, еще и плюс супергеройские какие-то способности. Но в итоге ни того, ни другого.
Тут просто ощущение то, что то ли супергеройские способности лишние, то ли вся вот эта подростковая муть. Потому что, ну, откровенно, подростковая муть прописана очень-очень слабо.
Мне кажется, просто они первый сезон слишком... затянули, могли бы немножко...
Затянули?
Ну, не затянули, могли бы немножко побольше впихнуть туда. Ну,
ну я, то есть я сократили понимаю, слишком.
Просто знакомство с персонажем. В принципе, это вот эта вся история могла поместиться в одну серию, согласись.
Угу.
И все, и дальше развитие. А это растянули на целый сезон. И, ну, хочется верить, что дальше будет классно, но мы уже об этом говорили.
Чего они хотели этим сказать? Типа вот всегда думаешь, очень странные дела. Атмосфера 80-х, первая любовь, там, как друзья, там, все вот это, плюс немного фэнтези как раз. Отличное развлекалово. Без намека, на самом деле, на серьезность, это просто развлекательный контент. Супер класс. Конец ебаного мира. Больше уже поразмыслить, больше проанализировать свою жизнь, свой подростковый возраст. При условии подросткового возраста это всегда тяжелое время. И там, как вот такие тоже проблемные подростки с этим справляются. Добавление к этому такой щепотки безумия получилось очень классно. Второй сезон уже более такой зрелый, но он все равно примерно про то же самое. То есть, ну, с таким более намеком серьезности. А тут смотришь и не понимаешь вообще, то ли это развлекательный контент, то ли это драма. И это... решительно непонятно.
Непонятно и неинтересно вместе с этим.
Всего 7 серий по 20 минут, но это прям смотрится на одном дыхании. То есть режиссер снял точно так же, как поступил с «Конец ёбаного мира». Прям заканчивается одна серия, буквально начинается сразу следующая, с того точно же момента. Прям внахлёст идут, то есть по хронометражу это выходит обычный полнометражный фильм. На 2-2,5 часа.
В главной роли у нас София Лилис, которая играла в фильме «Оно». И также я ее запомнила в сериале «Острые предметы». И актриса потрясающая. Она очень классно перевоплощается. Она играет и радость, и боль. Но здесь, я не знаю, может быть, задача режиссера была показать подростка неэмоционального. Но здесь я не до конца понимаю, когда она переживает, когда она пытается успокоиться, когда она действительно рада, или там влюблена, или еще что-то. То есть, в принципе, в целом какой-то неэмоциональный человек. И друг ее, который тоже играл в «Оно».
Стэн. Стэн в этом сериале.
Стэн. Ну, он позабавнее, конечно, на него приятнее смотреть. То есть, да, как персонаж он, наверное, плохо прописан, потому что он слишком разный. Вначале один, потом он другой. Но сам актер очень классный.
Да, актер на самом деле неплохо справляется. Но вот насколько странно он прописан. Повествование идет от лица Сидни. Она записывает все свои мысли в дневник. И как бы мы этот дневник. Она нам все рассказывает. И она изначально, когда в первой серии знакомит нас со своими друзьями, она немного про них рассказывает. И вот про Стэна она рассказала то, что, во-первых, они соседи, и он типа пофигист, каких мир не видывал. И типа странноватый. И он босиком. И типа он выходит к ней, что-то разминаться начинает, и смотришь, ну да, странноватый такой, видимо, пофигист, потому что он босиком. И больше к этому вообще... никак не возвращается повествование, он никак себя не ведет, какой-то пофигист. Больше вообще никакого характера не раскрывается вот так, как она его описала.
Да, потому что это просто обычный подросток, который переживает и...
Обычный подросток, который хочет понравиться девочке.
Да.
Которую бьет отец.
В глаз.
Причем он еще угоняет машину отца постоянно. Ежедневно, на весь день. Ну, много вопросов к этому сериалу с точки зрения, ну, обычной логики. И в том плане еще то, что герои прописаны очень странно. Стэн еще окей, он более-менее понятный. Там есть вот этот Брэдли, по-моему, спортсмен главный.
Не помню как.
Он такой антигерой, вот потому, вот, Сидни, я тебя ненавижу, потому что я тебя ненавижу. И пакостит он ей. Почему, непонятно. Вроде популярный самый парень, в итоге чмо последнее.
И влюбляется в девушку просто так.
Причем в середине сериала ее бросает.
Да,
потому что
потом просто одержим ей.
Там просто сцена есть, где они заперлись в спальне, потом туда просто заходит Сидни и видит зареванную свою подругу на кровати. Я подумал, или была сцена изнасилования, или она ему просто сказала, давай в другой раз, он психанул и ушел. И она Сидни рассказывает то, что так-то так, мы с ним расстались, он меня бросил, забрал свою куртку, вот это вот все. И она в слезах лежит. Думаю, ну понятно. Бац, они потом встречаются, он ее любит до гроба. Что происходит? Почему? А что они там поругались? А что вообще происходит? Там он на вечеринке переспал с другой девушкой. Потому что так нужно было сюжету. И никакого в этом смысла вообще нет. И все происходит, все действие сериала, это 7 дней до бала. Все события происходят очень быстро, хаотично. И всего за 7 дней.
И не связано.
Да, очень странно. Причем, ну, сами актеры играют странно. Ощущение, что режиссер от них особо ничего не требовал. У него как бы герои в «Конец ёбаного мира», они такие очень безэмоциональные. Если они что-то делают, это происходит резко и импульсивно. Он как бы хотел, ну, как я думал, так показать, во-первых, подростковый характер, такой бунтарский, а во-вторых, во втором сезоне, когда они стали уже более такие взрослые, то, что у них есть психологические проблемы, поэтому они иногда не сдерживают себя, импульсивно поступают. Тут же вообще непонятно, почему один герой делает что-то, почему другой решил там помочь или, наоборот, отвергнуть, вообще непонятно. Зато все взрослые персонажи, все мрази последние просто. Как мать ненавидит свою дочь в начале сериала, почему это меняется к лучшему в конце сериала, вообще не объясняют. Ну, как есть 10-секундный разговор, когда ты всегда выбирала отца, который в сериале покончил с собой. Типа, нам это говорят в первой серии. Не знаю, что за мать стала бы это в укор говорить своему ребенку, но, допустим, у всех есть психологические проблемы. Но это все равно очень странное поведение. При условии того, что сама Сидни в основном поступает как полнейший неадекват. Нахер пошлет друга, будет мило общаться с незнакомцем, условно говоря, с братом и матерью вроде нормально, но мать ее ненавидит. Как-то дочь убила отца.
Ну, могли бы просто показать, например, что мать ее, ну, боится, если она все время проводила с отцом, отец ее больше понимал, а тут она, там, не знаю, боится того, что она не поймет свою дочь, поэтому она сторонится как-то так. Но это не показали.
Да причем...
То есть мотивы матери вообще непонятны, и почему она меняется в конце, тоже непонятно.
Ладно бы хотя бы, ну, не показать, так, ну, можно рассказать, как ленивые сценаристы делают, как там, не знаю, седап какой-нибудь.
Флэшбэк.
Типа, я тебе все расскажу, что у меня на душе. И вот он 10 минут изливает свою душу, ты сидишь такой, ну окей. Типа, вы не можете это показать, его действия. Вы это хотя бы рассказываете. Ну окей, вы хотя бы рассказываете. Тут... Нихера. Ни показать, ни рассказать вообще ничего. Очень много вопросов остается после первого сезона.
Будет ли вообще интересно зрителям продолжение?
Я думаю, у него рейтинги просмотров будут достаточно хорошие. В принципе, у него оценки там на томатах, на Metacritic уже неплохие. Ну, скажем так, средненькие. Ну, в норме держится, чтобы сериал продлить. А при условии, если он не особо затратный в производстве, то Netflix может его продлить на раз-два. Просто я не понимаю тех людей, которые его высоко оценили. За что? Опять вот действие происходит так же, как прием, который использовал Sex Education. 80-е вроде. На самом деле наше время. Но ничего об этом не говорит. Кроме мобильных телефонов, чтобы смс-ками главные герои переписывались. Почему они сделали в наше время, я тоже не понимаю. Ну, откровенно. Че они 80-е? Ну, вы все сделали под 80-е. Чтоб флешку надо было воровать, а не видеокассету.
И Инстаграмом шантажировать. Ну, там был момент, когда кто-то кому-то сказал, я твои там фотографии выложу в Инстаграм.
Странно просто то, что они взяли актеров из «Оно», поместили буквально в те же декорации. Но у них не получилось, потому что даже актеры играют хреново. Но это явно заслуга режиссера. Не смог из них выжить. Может, у него, конечно, был такой план. Может, у него так коряво были прописаны персонажи. Возможно, он хотел показать вот как раз это, так сказать, несовершенство подростков, всю их корявость, то, что уже не дети, еще не взрослые. Таким образом. Тогда это работает отлично. Вот. Как в примере «Эйфории», там уже какие-то все... Там жизнь
наркоманы
кипит...
Наркоманы со стажем.
Там у людей жизнь кипит, как у меня всю жизнь не кипела. А им всего 15-16 лет.
Да.
И вот в «Эйфории» это смотрится органично, но вообще нереалистично. Тут, на самом деле, вот вся эта корявость подростков, она, ну, очень нереальна. Я легко могу представить, как там в школьные годы и сам таким был, и таких людей встречал. Но просто про них, опять же, не рассказано. Как будто вот это же основано на романе этого же сценариста-режиссера. Возможно, нужно его прочитать перед тем, как смотреть этот сериал. Возможно, тогда будет хоть что-то понятно. На удивление, все хаяли «Ведьмака». То, что ничего не... Ой, что там? Ничего не понятно вообще. Вы книгу читали, вы в игры играли. Ничего, вы ничего не поймете. А если смотрели, играли, вы все равно ничего не поймете. Просто никто ничего не поймет.
И в итоге все поняли.
Не все.
Да?
На удивление, да. Мы абсолютно не подготовлены к этому были. Мы все поняли. Все вполне логично. Но некоторые люди начали докапываться то, что типа не рассказали, как ведьмак стал ведьмаком. Не рассказали про Цири. Я думаю, ну окей, это нам для затравки. Познакомили уже с героями. Дальше расскажем. Это уже такая более углубленное знакомство, так сказать. Во втором сезоне отлично. А вот тут все вроде довольны, но вообще ничего не понятно. Что происходит? Кто отец был? Какой-то военный. Всю форму хранят в сундуке, в подвале.
Ну, я надеюсь, что действительно вот во втором сезоне все раскроют, все расскажут и буду дальше развивать персонажа, не знаю, в плохую сторону, в хорошую. Но, типа, мы поймем больше. Просто для целого сезона выделять так мало информации, мне кажется, неправильно. Потому что они потеряют много зрителей. Например, я бы не стала смотреть, наверное, продолжение.
Честно сказать, я еле досмотрел этот сезон только по одной простой причине. Что на постере, что в трейлере, что с первой серии она показывает. Она вся в кровище куда-то бежит.
Проблемы с месячными.
Там не слабые такие проблемы. Почти сияние Кубрика. Вот такие проблемы. И просто типа, ну окей, давайте, покажите, что произойдет. И ты с первой серии понимаешь, что произойдет. И в конце тебя не удивляют. Типа, твои догадки
да,
все подтверждаются.
Просто как это...
Такой, ну ничего. Ок. Да. А в чем интрига-то? И никакой. В итоге, неплохие саундтреки.
А представляешь, если сериал закроют, то не продлят.
Честно сказать, хотелось бы, потому что, ну, положа руку на сердце, по-моему, это пустая трата денег. Конечно, хотелось бы, чтобы у актеров, там снимаются хорошие актеры, чтобы у них дальше карьера пошла. И это не был бы какой-то просто промежуточный провальный проект, то, что сериал в итоге развернулся, все заиграл новыми красками, и все хорошо. Но на деле я бы вообще не расстроился, если бы они его закрыли. Он ни о чем. Просто правда, оттуда нужно убрать или суперспособности, или вот это подростковые взаимоотношения.
Да, ну, может просто раскрыть побольше о персонажах. Ну и как-то их нормально прописывать.
Ну, я имею в виду для первого сезона.
Ну да, да.
Ну, просто персонажи карикатурные. Вот этот
нелогично.
Спортсмен. Это какая-то такая девушка-хулиганка, с которой он переспал на вечеринке. Тоже абсолютно эпизодичный персонаж, который, ну, прям очень корявый. Непонятно, вот он как будто нужен был только для того, чтобы она появилась такая, ебал меня, сучёныш. И он такой, эх, бля, и типа, потом такой, эх ты, Синди, сука, главная героиня. И все.
А вдруг потом ее там супер раскроют, ты же не знаешь
историю. Супер раскрыл уже он.
И она будет главным злодеем. Я не знаю, ну что-то такое с ней будет интересное.
Ой, всех раскроют. 7 серий по 20 минут. Это оказалось просто преступно мало для такого сериала.
Ну, с одной стороны, это и хорошо, потому что уже на второй серии тебе было неинтересно смотреть, и он быстрее закончился.
Ну вот здесь, кстати, как раз пример «Конец ёбаного мира». Там же примерно такое же количество серий, они также идут по 20 минут.
Да, ну там, по-моему, 10, но я не помню.
Смысл в том, что просто за эти серии они смогли раскрыть и персонажей, и тех персонажей, с которыми они сталкиваются.
И да, и мотивацию их.
И интригу, и, проблемы, и да. Все, да, и финал грандиозный. Шикарная работа. С подтекстом есть, все есть там. И про родителей, и про проблемы отцов и детей, как обычно. Про все, шикарно. И тут 7 серий вообще ни о чем. Ты все ждешь, 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 потом, ну, конец. Для затравочки тебе что-то дают вот в самом конце сериала. Ну, сезона. Но это больше плевок, по-моему. Потому что, ну, весь сезон это титер. Титер того, что типа возможно будет дальше, если они не обосрутся.
Ну, и даже какие-то типа поворотные моменты происходящие, они какие-то глупые и неуместные.
Угу.
Например, смерть этого ёжика.
Ой.
Как она произошла и зачем она произошла, я вообще не поняла.
Вот это как раз, я не понимаю, как работает ее сила.
Да.
Она. То вокруг все что-то, то куда она смотрит, то что-то там, ну вот, происходит прям в непосредственной с ней близости. Тут через стены, через все на свете, убила именно ежа, даже о нем не подумав.
Да, это очень странно. Ну это просто показать, что она впервые убила живое существо, но дальше не показать, как она с этим живет.
Угу. Не, показали. В одном вот этом флешбеке. Ну, типа, она иногда зависает, и такая кадры проносятся из только что серии, которые вам показывали. Вы такие думаете, ебани, хронометраж экономит, конечно. И показывают смерть ежа. Такой, ну ок. Не, ну ежа жалко. Ежик клевый. Ну, опять, типа, блядь, к чему? Ждешь какой-то мощной драмы, ждешь то, что она сейчас с катушек слетит, ждешь то, что сейчас она вот станет какой-то вот прям маньяком-убийцей, как в «Хронике» в фильме было замечательно. Ничего нет. В конце убила, но это даже не то, что для затравочки. Ощущение, что на весь следующий сезон, на самом деле, это вот так размажет, что типа она будет об этом то говорить, то не говорить, и ничего больше не произойдет. Кроме разговоров. Тут очень много в сериале разговоров ни о чем.
Ну да, единственное, кто мне понравился, это ее младший брат. Персонаж такой в духе очень странных дел.
Да, да, да.
Забавный, мелкий, который живет уже взрослой жизнью.
Мне Стэн еще понравился, на самом деле.
Ну, я его не поняла, если честно. Вначале он мне понравился, я думала, прикольный персонаж, а потом он слился.
Ладно, давай подытожим про «Мне это не нравится». Мне это не нравится. Я очень долго ждал, когда я смогу применить этот каламбур. Правда, просто не понял, для кого, почему, зачем.
Ты будешь смотреть второй сезон?
Для галочки, наверное, да. Чтобы, во-первых, понять действительно, какой курс они выберут. Может, они прислушаются к критике.
Может, он будет определяющим.
Может быть, при условии того, что основано на романе, то у них есть планы уже на второй сезон. Это специально разминочный. Второй посмотрю. А ты?
Я могу и не смотреть. Мне вообще не интересно. Это все. Спасибо, что слушали нас.
Вы можете нас найти на Apple подкастах, SoundCloud, Яндекс.Музыке и подкастах ВКонтакте. Ставьте лайки, репостите, ставьте 5 звезд. Нам будет приятно.